ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 17. Разновидности веры, текст 14. Дева Двиджа Гуру Прагья. Дева Двиджа Гуру Прагья. Пуджанам Шаучам Арджавам. Пуджанам шаучам арджавам. Брахмачарья махимса ча. Брахмачарья махимса ча. Шарирам тапа учьете. Шарирам тапа учьете. Дева Двиджа Гуру Прагья. Пуджанам Шаучам Арджавам. Брахмачарья Махимса Ча. Шарирам Тапа Учьяте. Дева Верховному Господу. Двиджа Браманам. Гуру, духовному учителю, Прагья, личности достойной поклонения, Пуджанам, поклонение, Шаучам, чистота, Арджавам, прямота, Брахмачарьям, целомудрие, Ахимса, непричинение насилия, Ча, также шарирам, имеющий отношение к телу, тапа, аскетизм, учьяте, считается. Перевод стиха. Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, браманам, духовному учителю и старшим, например, отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Верховный Господь начинает описывать различные виды тапасии, аскезы. Сначала Он говорит об аскезе для тела. Человек должен выражать или учиться выражать почтение Богу и различным полубогам, настоящим идеальным браманам, духовному учителю и старшим. Например, отцу, матери или любому, кто обладает ведическим знанием. Всех их следует почитать. Необходимо также всегда заботиться о внешней и внутренней чистоте. Нужно также научиться прямоте в отношениях с людьми. Ни в коем случае нельзя делать того, что противоречит указаниям священных писаний. Половые отношения допустимы только в браке, ибо таково предписание шастр. Это называется целомудрием. Все это аскеза для тела. Здесь будут описываться три вида аскезы. Это первый момент. И что касается самой аскезы, тапа, она необходима для приобретения знаний. И чтобы приобрести знания, первое, что мне необходимо видеть его в других людях, что мы не можем получить знания с другого источника. Нам необходимо приблизиться к человеку, имеющему знания. Книг недостаточно. Книги указывают лишь путь. Но настоящий путь – это путь общения, путь взаимоотношений. И поэтому на первом месте стоит культура почтения, почтение знанию. Мы не почитаем просто людей. И если мы почитаем просто какого-то человека, то это будет идолопоклонство. Это не будет являться духовной культурой. Просто потому, что он богат, или потому, что он у власти – или потому, что он знаменит. Так, бывает, что много поклонников образуется вокруг таких именно, такого рода людей. Но здесь говорится, что причина поклонения заключается в том, что человек обладает знаниями, и именно знание у человека должно выразить почтение. Источник знания абсолютно истинно ли? Бог. Здесь Бхагавадгита это описывает в 4 главе, что самый важный момент в нашей жизни понять источник знания, откуда знание исходит. И таким образом, выражая почтение этому источнику знания, можем приблизиться и получить это знание, потому что цель познания равна источнику. Знание исходит от Бога и приводит к Богу обратно. Таким образом, поклоняясь Богу, можно приобрести знания и вернуться в изначальное положение. И первое, на первом месте аскеза. Почтение означает, что человек должен привыкнуть смиренно склонять голову перед тем, кто старше его. Культура почтения – это ведическая культура. Это самое главное условие для развития цивилизации. Если мы будем почитать старших, то старшие могут дать благословение. Благословение старших имеет силу, особенно отца и матери. Конечно же, гуру – главное лицо, благословляющее человека. Он может благословить от имени Бога. Таким образом, все желания человека могут исполниться. Но обычно в быту, так сказать, мы имеем родительские благословения. Они очень могущественны. Это описывается в других писаниях также, что именно родители благословляют своих детей, и каким образом дети должны были пробудить в них эту добродетель. Благословение – это не просто какое-то слово, которое можно потребовать от другого человека. Благословение – это порыв внутренний. Это порыв, когда человек всю свою мудрость, весь свой опыт с глубоким чувством перекладывает на другого человека, который пробудил в нем это желание. И таким образом знания переносятся автоматически. И человек, который получает благословение, он начинает чувствовать себя уверенным, твердым в решениях, начинает действовать. Таким образом знание будет работать. И можно получить благословение, побудить, получать благословение таким путем, что человек должен научиться быть слугой. Как, например, один духовный учитель, он не принимал учеников. В истории описано, может быть, это был Шаранга Такур, я не помню, может быть, это был другой, я часто забываю имена, но это известная история, наверняка преданные помнят, о чем я говорю. Он решил не принимать учеников, и тем не менее он обладал духовным знанием, он был способен передать духовное знание. Но иногда бывает так, что человек не видит достойного кандидата передать знание. Потом он решает, зачем передавать знание формально, тут некому передавать знание. Я вспомнил сейчас историю об одном астрологе, древнем астрологе, у которого было 3 сына. Этот отец 3 сыновей обладал таким познанием, что мог сказать, что с человеком будет через 20 минут. Мог назвать его по имени, не спрашивая. Мог сказать, сколько у него денег в кармане и что с ним будет через полчаса, просто посмотрев на него, на звезды и все. И тогда дети подумали, хорошее знание у отца, огромные знания, но отец глуповат. Он бедный, он всю жизнь бедный. Смотрите, такими знаниями обладает. Мог бы быть богатым, процветающим человеком, но он не может сделать элементарный бизнес на этом. Ну, понятно, что когда отец передаст нам это знание, мы сможем им воспользоваться, но не так глупы. Они ждали год за годом, но отец не передавал знания. Нетерпеливо ждали. В конце концов, отец оказался на смертном одре. И тогда дети подошли к нему и сказали, отец, ты что? Ты собираешься унести с собой могилу это знание, это сокровище? А как же мы? Мы твои сыновья, мы имеем право на наследство. Ты должен передать нам знания. Ты должен передать, ты не умирай с этими знаниями. Отец посмотрел на них и сказал, а кому передавать знания? Некому передавать знания. Нет никакой причины передавать знания. Знания не передаются по наследству. Нельзя сделать документ на наследство, передаю дом, деньги и знания своим детям, внукам. Нет, знание передается другим путем. Знание передается только по воле Всевышнего, из сердца в сердце. И даже если мы хотим получить знание от близкого человека, необходимо сокровенное отношение гуру-ученик. То есть должна быть причина передачи знания. И причина передачи знания – это служение. Это смиренное служение. И так один гуру сказал, нет, я не буду принимать учеников. Сейчас вокруг Кали-юга. Что с этим знанием люди сделают? Уму непостижимо. Но один ученик очень хотел получить у него посвящение. Он понимал, что у этого человека, у этого гуру есть истинное знание, и только он может передать мне трансцендентное знание. Он пришел к нему и поклонился и сказал: «Гуру Махарадж, пожалуйста, прими меня в ученики, я твой смиренный слуга, дай мне посвящение, святое имя, хочу получить трансцендентные знания». «Убирайся вон», — сказал он, — «я дал обет не принимать никаких учеников». Он резко ответил ему: «Ничего не получишь, я не могу принимать учеников, я решил, я дал обет, я поклялся». И тогда ученик понял, что так невозможно просто выпросить. И он стал заниматься служением. Он подсматривал, куда гуру ходит в туалет. Нашел место, где гуру ходит в туалет с утра, упражняет кишечник, там омовение делает. И затем, когда гуру уходил, убирал эти места, вычищал все. И гуру приходит каждый день в туалет, и туалет всегда чистый. И он ищет, кто же это делает? Кто занимается таким служением? И сначала он это воспринял как оскорбление, но позже он понял, что это служение искренне, что ученик готов на все ради того, чтобы приблизиться к Богу. Он искренне готов служить. И он дал ему посвящение. То есть гуру раскрывает знания из чувства сострадания. Нельзя задавать вопросы с вызовом получить знания. Это невозможно. Необходимо правильное умонастроение. И для того, чтобы получить это правильное умонастроение для передачи знания, первое, что нужно делать, аскезу тела. Например, переходить в храм. Для этого нужны ноги, время, какие-то усилия. Мы могли бы в это время, может быть, провести время где-нибудь повеселее, с материальной точки зрения. Выгодней, может быть. Но мы идем в храм к божествам, мы тратим это время на получение какого-то знания из Бхагавадгиты. Это аскеза. Это определенная аскеза, чтобы совершить усилия, нужно прийти сюда. Это аскеза тела. Просто сделать поклон, это тоже аскеза тела. На самом деле, когда ложное эго присутствует, поклон трудно сделать. Трудно голову склонить почему-то на пол. Потому что голова, она самая гордая часть тела. Если бьете кого-то по щеке, по голове, это вот самое сильное оскорбление считается. Когда по более нижнему месту, это нормально. Но сюда, если бьете, это очень плохо, очень оскорбительно. То есть голова очень гордый предмет, что у него много знаний, оно очень интеллектуально. И что говорится в Бхагаватам? Что тот, кто не склоняет свою голову перед Верховным Господом, перед старшими, перед отцом, матерью, перед духовным учителем, то голова – это тяжкий груз на теле, увенчанный шелковым тюрбаном. Прабхупада говорит, это наука современная, это тяжкий груз, это бремя. Бремя на голове общества. Она придумывает всякие страшные вещи. Всякие оружия, всякие, так сказать, вот эта голова. Почему она такая стала? Потому что не склоняется. То есть мысли хорошие не придут в голову, если она не кланяется вниз. Она будет умная, но очень гордая. И таким образом много принесет вреда этот интеллект. Развитая наука, этот развитый интеллект, он принесет огромное количество вреда. И это считается лишь разновидностью невежества. Когда знание, образование смешивается с гордостью и пороками, это несет зло и гибель, говорит Прабхупада. Зло и гибель всему миру. Именно голова, именно разум человека является причиной этих проблем. И потому что голова просто не склоняется, не обладает смирением. Не думает о пользе всех людей. И поэтому эта аскеза, она дает новое видение, новое понимание мира. Человек кланяется, и он обретает более высокое понимание. Начинает различать, что хорошо, что плохо, где есть духовное знание, где невежество. Один ученик сказал Прабхупаде: «Прабхупада, все вам кланяются, но я не буду кланяться. Я решил не кланяться, потому что я не чувствую, что должен сделать поклон. У меня нет чувства. Вот я подожду, когда придет чувство, я буду кланяться, а вот сейчас я не буду кланяться. Я ему говорил об этом все. Вот так вот. Я ваш ученик, я признаюсь вам искренне в этом». Но Прабхупада сказал: «Ты ученик, ты должен кланяться учителю. И кланяясь, ты получишь это понимание. Это будет работать. Через действие ты получишь это понимание». И когда Шрила Прабхупада, он рассказывал о своем духовном учителе, он очень часто плакал, когда говорил о нем. Он говорит, что мой гуру Махарадж спас меня. Я был рожден во тьме невежества, но духовный учитель лучом знания развеял это невежество, дал мне знания. Таким образом, он спас меня. И поэтому ведическая культура такова, что гуру поклоняются как Богу, хотя он не является Богом. И Прабхупада в Америке, он давал посвящение. И первое посвящение, когда он давал, он сказал своим ученикам, они не думали, что такое ученик и гуру, просто они жили с Прабхупадой. Так случилось естественным образом. Они просто слушали его воспевание, слушали его философию и стали с ним сотрудничать, стали жить вместе, что-то делать под его руководством. И тогда он сказал им: «Я вам буду давать, я вас хочу инициировать», Прабхупада говорит. Они не знают, что такое инициация, поэтому он был инициатором. Я вас буду инициировать. Все переглянулись. И так плечами сделали. Ну, ладно, хорошо. И Прабхупада ушел. Инициировать, инициировать. А что такое инициировать, если рассуждать? Видимо, какой-то обряд он хочет сделать. Ну, а что? Пусть делает, что хочет. Собственно, с вами же хороший человек. Мы доверяем его. Ну, пусть инициирует, если ему нужно. Ну, раз он сам хочет, ну, пускай. Ну, нам же не жалко. Потом подумали, а все-таки, а что такое инициация? И снова Прабхупада пришел на следующий день. Была какая-то лекция, ученики подняли руку. А что такое инициация? Объясните. Вот, насчет инициации. Вы говорили что-то. А что это такое? Инициация означает, что ученик поклоняется гуру как Богу. И все затихли. И Прабхупада встал и вышел. Все. Вот это да. Это удар. Вот этого мы не ожидали. Мы попали в ловушку, похоже. Поклоняться как Богу. Он же сам говорил на лекции, что если гуру считает себя Богом, он становится собакой в следующей жизни. А тут он говорит, поклоняться как Богу. Что же нам делать? Слушайте, давайте спросим самого старшего из нас. Он сейчас сидит в психушке. Он повторял мантру, ходил на улице босиком, в шортах. Вот так вот, лысый, шикой. И его в психушку посадили в Америке. Чтобы он там не сидел, не беспокоил. Ну и всех людей странных на улице, которые попадаются, вот в эту вот Бельвью отправляли. Это такая общая психушка для всех, бесплатная. И вот старшего ученика Прабхупады, первого он из хиппи был, вот он имел такие привычки, он ходил так экстраваганто, и с четками на шее, повторял громко мантру, его туда и упрятали. Но он был самый умный, он читал уже много книг трансцендентных, и ученики пошли к нему в больницу и сказали, слушай, Кейт, то с вами же такое говорит, мы не знаем, что думать. Во-первых, он нас хочет инициировать, а потом он сказал, что инициация означает, что теперь будете поклоняться мне как Богу. Что ты думаешь на этот счет? Кейт был умный, он сказал, ну что, в принципе, вы уже так его принимаете. Вы же все делаете, что он говорит. Я не говорю, не вижу никаких проблем. Но все же вы все-таки к нему придите и спросите, задайте этот вопрос. О, действительно, пойдемте к нему. Все стали серьезными, настроились, постучали в дверь. Да, сказал Прабхупада. Серьезный вопрос. И несколько человек, опустив головы, серьезно, никуда не глядя, вошли. Сказали, Прабхупада, у нас есть вопрос. Прабхупада прекрасно понимал, о чем они думают. Да, он сказал вопрос. Ну вот вы сказали насчет поклонения вам как Богу, что вот ученик гуру, инициация. Но ведь вы же говорили раньше, что если гуру считает себя Богом, становится собакой в следующей жизни. Мы не знаем, как к этому относиться. Подскажите, в чем тут дело? Гуру не Бог, сказал Прабхупада. Фу, слава Богу. Гуру не Бог. Но он представитель Бога. О, понятно. Нет, теперь понимаю, раз представитель Бога пришел, ну так же, как представитель власти приходит, вы, конечно, уважаете его. Понятно, все понятно. Теперь все ясно, будем инициироваться. Все, завтра будет инициация, завтра будет огненное жертвоприношение. Ой, еще не легче. Что такое? Что, кого-то в жертву будет предлагать, что ли? Огненное жертвоприношение. Но час от часу не легче. Если собрались, Прабхупада сказал, полное омовение, пост, ничего не есть, чистые новые одежды, никого не сожгли, просто развели жертвенный огонь, поливали туда топленое масло, бросали зерно с мантрами. И прежде чем Прабхупада дал имена, посвящения четкие, он сказал, теперь вы должны мне пообещать дать 4 обета на всю жизнь. Все опять притихли. Это было неожиданностью. С вами же нас поймал снова. Какие еще обеты? Он не предупреждал нас на самом деле. Так, вы должны обещать не есть мясо, рыбы, яиц. Все сидели молча. Никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Все еще глубже замолчали. Никаких азартных игрдежных махинаций, никакого незаконного секса. И 16 кругов каждый день мантры, раз вы получаете посвящение. И поскольку Прабхупада это говорил, вопросов не было. Потому что когда Прабхупада это говорил, понятно было, что все это плохо, от всего этого нужно отказаться. Это было от Прабхупады. Это не было просто от какого-то человека. Все подумали, здорово, это серьезно. Это серьезно, это на всю жизнь требуется. Получили имена, стали повторять мантру. И вот через какое-то время, прошла всего лишь неделя, один ученик постучал в дверь Прабхупады. Гуру Махарадж, у меня проблемы. Прабхупада понимал, с чем с проблемами все связаны? Да, он сказал. Какие проблемы? Я дал обет на инициацию. Насчет я вот четвертого принципа регулирующего. Но я не уверен, что я смогу всю жизнь соблюдать этот принцип. Вот неделю всего прошла, у меня проблемы. Я не знаю, как я смогу всю жизнь соблюдать этот принцип. Прабхупада вскочил на ноги, когда услышал это. И сказал, так я же тебе дал святое имя. Ты думаешь, я у тебя что-то отобрал? Я же тебе дал гораздо больше. Проси Кришну теперь. Повторяй внимательно Хари Кришну. Всему научишься. Таков процесс, говорит. Ты должен думать, что ты так много получил посвящение духовному учителю, теперь ты можешь воспевать святое имя в парампаре, в преемственности. Теперь ты представлен лично Богу. Теперь же представитель Бога инициировал. Теперь открывается такая возможность общения с Богом, лицом к лицу. Кто-то думает, что гуру, посредник между Богом и человеком, он ошибается. Это не посредник, а прозрачная среда, Прабхупада говорит. Это возможность видеть Бога. И Прабхупада был таким, что в присутствии Шрилы Прабхупады духовная жизнь казалась очень легкой. Никто не думал о каких-то регулирующих принципах. Когда находился рядом с Прабхупадой, служил ему, помогал ему, общался с ним, никого не беспокоили никакие проблемы. И один ученик тоже думал, тоже чувствовал себя довольно слабым. Когда он жил, он понимал, что чувства захватывают его, появляются какие-то желания, неустойчив, становится мантру, трудно повторять, проблемы возникают. Он сказал, Прабхупада, я очень слабый. Как только я остаюсь один, начинаю думать о разных вещах, потом выхожу на улицу, туда смотрю, сюда смотрю, и меня захватывает, и мне уже не хочется мантру повторять. Что же мне делать? Прабхупада говорит, живи со мной. В моей же комнате, здесь. Будешь помогать мне. И ученик живет неделю, другую, уже забыл обо всем. Все, стал трансцендентным. Ни одного материального желания, экстаз, блаженство с Прабхупадой. Такая силища. И Прабхупада даже говорит, ну, сходи за баклажанами, баклажаны принеси, будем готовить. Ученик взял сумку, деньги, вышел на улицу, пошел за баклажанами. Вернулся через полчаса в полной мае. В депрессии полной. Прабхупада едва вышел на улицу. Как я стал смотреть туда, сюда, на женщин, на витрины, на деньги. О, у меня такие желания вылезли, знаете. У меня такое внутри. Я не знаю, что с этим делать. Прабхупада говорит, ну ты баклажаны-то принес? Баклажаны принес. Но это все, что тебя хотел, продолжать служение. То есть ты пытаешься, у тебя не получается. Это не грех. Пытайся снова. Не разочаровывайся. Снова, 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 снова. Нет ничего, чему мы могли бы, не могли бы научиться. Это называется аскеза тела. Мы пытаемся снова, снова, снова. Нужна привычка. Чтобы выработать новую привычку выше, нужно время. Привычку к чистоте, чистоте поступков. Вот просто эти поклоны, что автоматически мы склоняемся, приходя в храм, приветствуем божества, приветствуем преданных. И постепенно вырабатывается привычка. Привычка становится природой, естеством. И это помогает нам различать уровни знания. Мы найдем верный источник, таким образом, при помощи почтения. Итак, Прабхупада хотел, чтобы его ученики также почитали своих родителей. Он сказал об этом Брамананди Прабху, он вспоминает, потому что мать его присутствовала на инициации. И он представил свою, говорит, это моя мать. И у нее было два сына, и оба они стали преданными. И она поговорила немножко с Прабхупадой, сказала, вот я обеспокоена, что мои дети вот в сознании Кришны, не знаю, что с ним будет дальше. Прабхупада сказал, я позабочусь о них. Она поведела это очень серьезно. О, тогда я спокойна, она сказала. Тогда я полностью спокойна. Но вы должны там мне что-то пожертвовать, сказал Прабхупада. Она говорит, я думаю, что это достойная жертва. Я вам отдала двух сыновей. Прабхупада сказал, да, это правильно. Это хорошая жертва. И повернулся к Брамананде и сказал, ты должен кланяться своей матери всякий раз, когда ее увидишь в пол. Он однажды пошел домой, и звонок позвонил в дверь. Мать открывает, никого нет. Смотрит вниз, там Брамананда, сын, в поклоне. Вот так он следовал этому наставлению, он поклонился матери, отцу. А на самом деле, в Средней Азии до сих пор еще есть такие традиции в некоторых местах. Жена кланяется мужу, старший там имеет большую силу. Есть пример из Сыкули, есть одна бабушка, которая стала преданной. И все, теперь все ее родственники стали преданными. Просто потому, что бабушка приняла. Самая старшая в семье. Все приняли. Муж долгое время не принимал. Вот он работает там, по работе он должен выпивать, общение у нее такое. Она регулирующие принципы соблюдает, он ей завидует, ругается с ней. Ты у меня святая стала. Вот так вот с ней разговаривал. Она, вот почитай книги, почитай, узнаешь, кем родишься в следующей жизни. Он не читает, демонстративно не касается этих книг, ему не хочет, он мужчина, знаете, он свое достоинство не хочет терять. И он пансионат, он директор пансионата, сидит в своем кабинете. И выйдя из кабинета, увидел, преданный бегает с книгами Прабхупады по его номерам пансионата. Никого не спрося вообще, ходит там, продает книги. «Эй, ну-ка иди сюда!» И тут бегом от него, наоборот, преданный, скрываться. В машину, а он за ним, погоня началась. Догнал его уже в самой машине. И что за книги, дай посмотрю. Преданный испугался, он дал книги посмотреть. Это были те самые книги, что вы уже на весь конверт, весь набор, включая эту. Сколько стоит? Он сказал, столько-столько, достал деньги, взял книги, никого нет, поставил в кабинет, и в кабинете читал их. Жене не говорил об этом. Он мне говорил, что читает книги. И потом она ему что-то говорит, а он ей проповедует, он все ответы знает. Она говорит, как он прогрессирует, смотрите, вот я служение совершаю, он прогрессирует, как чудо какое-то. Я тоже это веру добавляла. И позже он увидел нас, мы стали приезжать, бесплатно отдавал нам дом, чтобы мы жили там, сколько хотели, хоть весь сезон. Землю, кусок земли дал под храм. Такой человек необычный. Любит просад. И вся его семья, дочь, внуки, там несколько дочерей, все стали преданными. Она всех замуж дочерей за преданных выдала. Так по-азиатски, знаете, это семейственность. Сразу все принимают сознание Кришны. Там много таких примеров интересных. Другой пример. В ауле в одном жила семья в Казахстане. Я их хорошо знаю. Я был у них в гостях. Они все преданные. Трое братьев, жены, внуки, бабушка старшая. Бабушка повторяет 64 круга мантры. По-русски говорить не умеет. Книг на казахском нет. Повторяет мантру в основном. И что-то там по-казахски ей говорят иногда дети. Проповедуют что-то. Но она уже всем проповедует. Она уже все знает, знает хорошо. Я удивился, говорю, а как же она стала преданной? Она же по-русски не понимает ничего. Скажем, мы жили в ауле. И старший наш поехал в Москву. Через полтора месяца из Москвы вернулся лысый, с пучком волос на затылке, с Бхагавадгитой, и одна рука была в мешочке и тряслась постоянно. Все удивились, что с ним случилось. Он что, заболел, что ли? Что такое? Почему? То ли у него тиф, может быть, он что? Он почему-то голову побрил. Руками трясет, что-то повторяет. Какая-то молитва, какая-то секта, какая-то религия. Мы же все мусульмане. Что-то серьезно случилось. Мать сказала, ты что творишь? Ты же такую религию принял. Мы тут мусульмане. Должен принять Аллаха. У нас же традиции семейные. И он открывает Гиту и объясняет ей, что кто такой Бог на самом деле. И они начинают спорить, сражаться, и все, никакого спаса. Он идет к старейшинам аула. Это высший авторитет. И сказал, вот такой с сыном. Так, приглашаем его на собрание. И там на собрание приглашают аксакалы. И Коран открывают. И несколько часов задают вопрос. Попробуй-ка не ответь неправильно. Проклянут. Благословения не дадут. Проклянут, все кончится. Такая традиция. Старшие решаются. И тот в страхе, этот наш преданный, взял Бхагавадгиту и пошел на это собрание. 3 часа ему задавали вопросы, и он отвечал свой Бхагавадгите. И они смотрят, никакой разницы нет. Что Коран, что Бхагавадгита, пророк у них тоже есть, Прабхупада. Все авторитетно. У Аллаха есть много имен написано в Коране. Не только Аллаха, огромное количество имен может быть. Что, благословим, что ли, его? И мать сидит в напряжении. Не дай Бог благословит, я потеряю сына. Ну вот нет, только Аллах, не позволь, не позволь. Да, давайте благословим. И мать в шоке подходит к нему, к своему сыну, и говорит, слушай, какая самая сильная молитва твоему Богу, дай мне ее. Говорит, вот, повторяю, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот, повторяй. Она пошла и всю ночь. Харе Кришна, Харе Рама, отдай мне сына, верни. Она плакала всю ночь, молилась так по-мусульмански. И за эту ночь она стала преданной, пока повторяла имена Кришны. Она говорит, я чувствую, Кришна рядом здесь. До Аллаха, говорит, не могла никогда достучаться. Тут Кришна сразу пришел. И так, говорит, Кришна вернул мне сына, говорит, сделал меня преданной. Теперь мы вместе повторяем мантру. И один мусульманин пришел на Махату, он пришел поспорить. Это настоящий был мусульманин. С такой бородой, знаете, взгляд такой серьезный, огненный. Только кинжала не хватало мне за поясом. Он оказался очень добрым человеком, культурным. Знает хорошо Коран. И он пришел поспорить специально. Говорит, нет, только Аллах – это Бог. Я его прямо спрашиваю, а кто такой Кришна, ответьте? Он сказал, Кришна? Кришна – это обычный человек. Я сказал, а что означает в переводе Кришна? Говорит, не знаю. Значит, всепривлекающий. Как вы можете обычного человека назвать всепривлекающим? Говорит, я не это имею в виду. Я имею в виду, что просто был человек под именем Кришна. Вот ему и поклоняются. Я говорю, понятно, что если назвать Аллахом, вы Богом не станете. Но я вам говорю не о человеке с именем Кришны, а о тому, кому это имя принадлежит изначально. Кто это? Всепривлекающий? Он стал хлопать глазами. Аллах, что ли? Ну, конечно, Аллах. Аллах и Кришна – одна и та же личность. Нужно по-разному называть. Он скажет, что он всепривлекающий. И мы видим, что вот эта аскеза тела, когда люди поклоняются Богу, у них есть много общего, когда они общаются. У них уже появляется понимание какое-то. Потому что людей разделяет именно разный образ жизни. Не идеи, как принято считать, не философия, а образ жизни. Философия – это образ жизни человека. Есть философия языка, философия желудка, философия гениталиев. Фрейд какую философию дал? Философия гениталиев. А философия желудка кто дал? Марксистско-ленинская философия. Материально-техническая база, так сказать, экономика, главная основа всего – это желудок. И таким образом мы видим, что философия исходит из образа жизни. И Фрейд, он также говорил о страданиях этого мира и выходе из этих страданий через смерть. Что человек стремится умереть. У него есть инстинкт смерти, потому что причина страдания этого всего. Когда он писал эту философию, знаете, что с ним было на самом деле? Ну, он курил вот такие сигары гаванские. Он не выпускал изо рта. Круглые сутки был сигар, он родился сигарой. У него начался рак полости рта. Вызвали врача. Что у меня там, доктор? Доктор посмотрел. Ужасно, он сказал. Это рак. Это очень опасно. Вы не должны курить сигары. Вы постоянно во рту держите сигару. Посмотрите, что с вами происходит. Он вырезал эту опухоль. Сказал, ни в коем случае. Фред сказал, не дай Бог. Нет. Но он не смог, продолжил курить снова. И снова появился рак полости рта. И снова врач пришел, стал ругать и вырезать. Ему вырезали почти всю полость рта. И вот он писал свою философию о страданиях. Избавление от страданий через смерть. Только понаблюдайте, какие мысли приходят к человеку в соответствии с его настроением. Поэтому веды говорят, чистая философия возникает тогда, когда человек держит под контролем язык, желудок и гениталии. А, гнев, речь и ум. Ум, гнев и речь. Шесть побуждений. Язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев, верно. Держит под контролем, тогда он может говорить чистым образом. Поэтому это аскеза. И прежде всего, чтобы прийти к аскезе, мы не начинаем с аскезы речи или ума. Это невозможно. Ум сейчас невозможно исправить. Все начинается с того, что поддается контролю. Идти не туда, куда хочу, а туда, куда нужно. Вот этого еще можем сделать. Можем как-то отрегулировать свою физическую деятельность. Режим какой-то установить. Порядок. Отрегулировать нашу садана, бхакти, духовную и материальную жизнь. Это уже аскеза. И такая аскеза дает огромные силы. Человеке пробуждается решимость и дополнительная энергия. Аскеза дает дополнительную энергию. Тот, кто не соблюдает аскезу, теряет силы очень быстро. В следующем стихе. Анудвига карам бакьям сатям прияхитам чаят сватяя бьясанам чайва ванмаям тапа учете. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям слова правдивые, приятные, направленные на благо и не вызывающие у людей беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. Аскеза речи – это сильнее. Иногда некоторые монахи дают обет молчания. Тяжелейшая вещь. Тяжелее, чем аскеза физическая, намного. И дает огромные силы человеку. Сначала бунтует ум и тело, просто бесится, как сумасшедшая обезьяна ум становится. Когда язык молчит, когда нужно говорить. Потому что главное весь контроль через язык в основном. Выражает наше настроение, наши отношения. Постоянно хочет что-то говорить, 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 говорить. Столько энергии. 90% энергии уходит через язык. Аскеза речи очень важна. Однажды моя жена дала обет молчания на неделю. Она провинилась сильно, я отругал. Она сказала, все. Она пошла к божествам и сказала, даю обет перед божествами. Неделю буду молчать. Все, мой язык меня подводит. Молчу. Неделю, 7 дней.
Первый день. Я сказал, что только Хари Кришна. Если ты дал обет молчания, только Хари Кришна будешь говорить. Больше ничего. Если вы что-то хочешь сказать, говори Хари Кришна. Или стихи из Бхагавад-гиты читай. Это аскеза речи. Но ничего ни о себе, ни о других, ни о ком, ни о чем, ни он, ни она, ни оно, ничего. Это есть аскеза речи. Первый день она ходила так. Она хотела что-то сказать, но он не говорил. А я говорю, я ничего не понимаю. Я даже не пытался ее понимать. Говорю, ты должен молчать. На следующий день она взяла ручку, бумагу и стала писать мне записки. Только выдавала записки. А я Дима Стасина нарвал вот так вот мне на глаза. Говорю, ты молчишь, я ничего не понимаю. На третий день сходила, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе. На пятый-шестой день стала спокойной. Она делилась, говорит, я поняла, что все без меня хорошо происходит, даже еще и лучше. Если не вмешиваюсь, говорит, еще и лучше все происходит на самом деле. Я все только мешала, все только путала, все только ухудшала. Лишние слова говорила, вносила лишние беспокойства. Поэтому здесь говорится, аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям слова правдивые, приятные, направленные на благо и не вызывающие у людей беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. Это серьезная аскеза. И Прабхупада, смотрите, что говорит в комментарии. Своими словами нельзя причинять беспокойство другим, потому что слово – самое сильное болезненное оружие. Может проникнуть прямо в глубину сердца. Быть очень осторожным в словах. Разумеется, учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду. Но обращаясь к другим, тем, кто не является его учениками, он должен говорить так, чтобы своими словами не вызывать в их умах беспокойство. То есть даже правду говорить не всем нужно. Те, кто не является нашими учениками, мы не должны говорить всегда только правду. Большей частью мы должны молчать. Что правду нужно найти, говорить в удобный момент, когда она станет приемлемой. Потому что правда – это самая страшная вещь на свете. Если мы сейчас друг другу всю правду расскажем, нам будет плохо. И мы больше не захотим встречаться, сюда приходить. Скажем, нет, подальше нужно держаться. Там очень слишком правдивые люди. Они всегда видят в мне эту правду недостатков, этого ужасной истины вообще. Нет, нет, нет. Очень, очень трудно будет слушать такие вещи. Поэтому даже Прабхупада, когда учил учеников, он ждал подходящего момента, нужного момента, искал возможность дать наставление, чтобы это было принято должным образом. Однажды была инициация, и Прабхупада пришел, чтобы провести посвящение. Обряд, была церемония, и вот кунда такая была. Она была не украшенная. Плохо все было подготовлено. Прабхупада увидел, что там не так, тут не так. Стал ругать учеников. Ругает, там гости пришли, знаете, полно людей в гостях. Пришли родственники, там инициация праздника. Тут учитель пришел, ругается. Все не так, то не так. Смотрите, кунджа не украшена. Масло топленое не взяли, куда-то подсолнечное принесли. Где фрукты, сказал Прабхупада, в конце концов. О, все побежали на кухню, Прабхупада хочет фрукты, он ругается, недоволен, давайте. А фруктовый салат, наверное, нужен. Мы порезали фрукты быстрее, залили йогуртом, насыпали сахар. Прабхупада, вот фрукты. Фрукты нужно было украсить алтарь. И приснил фруктовый салат. Прабхупада еще больше стал ругать. Почему меня не спрашивают? Почему вы делаете, что хотите, спекулируете и прочее? А перед этим там дал лекцию перед инициацией. И сказал всем, вот эту мантру нужно будет повторять. Вот мы даем посвящение, чтобы человек мог повторять мантру. Мантра, ты знаете, это, если у вас есть беспокойство, проблемы есть у вас какие-то, повторяйте мантру, проблем нет. И тут Прабхупада ругается, ругается, шумит. И какой-то человек там был в гостях, хиппи. Пошел, сказал, Свамиджи, повторяйте мантру, и проблем не будет. Прабхупада сразу успокоился, взял четки, стал повторять мантру. И все прошло. Аскеза речи. Можно повторять мантру, можно говорить ведический гимн, нужно говорить правду, нужно говорить приятно, не беспокоить другие слова. Слова предназначены для вот таких целей. Никак не для беспокойств. И то есть язык очень важная вещь. И смотрите, мы главным образом принимаем с вами две аскезы. Аскеза тела, мы совершаем поклонение, вот, почтение. И речь, мы повторяем 16 кругов мантры, читаем писание. И уже только благодаря этим двум вещам, смотрите, как мы сильно меняемся. Все, это уже называется отдельное общество, отдельная традиция, отдельная культура, называется общество ИСКОН. Оно уже сильно отличается от всего, что есть в материальном мире, где этого не контролируют. Всего две вещи, две аскезы. И все же даже в нашем движении мы не найдем часто счастливых людей. Полностью счастливых. Ну, они в порядке, они энергетичные, все остальное, у них проблем-то нет. Но все-таки вот таких вот полностью самосветящихся найти тоже редко. Почему? Еще аскеза ума. Вот что делает человека счастливым уже на самом деле. Аскеза ума. Удовлетворится тем, что человек имеет на данный момент. Каждый должен научиться этому искусству. Итак, в этом состоит аскеза речи. Кроме того, мы не должны говорить о пустяках. Те, кто занимается духовной практикой, говорят лишь то, что подкреплено авторитетом священных писаний. Чтобы подтвердить сказанное, нужно всегда цитировать писание. Вместе с тем, наша речь должна ласкать слух. Используя таким образом свою речь, человек сам получает высшее благо и возвышает других. В нашем распоряжении огромное количество ведических произведений, и их нужно изучать. Все это составляет аскезу для речи. Если посмотреть Махабхарату, как люди обращаются друг к другу, очень возвышенно. Сейчас это неприменимо, сейчас даже будет смешно это выглядеть. О, лучший из демонов. Если перед нами демонов, мы говорим, о, лучший из демонов, о, лучший из людей, мы говорим. Если мы сейчас так начнем выражаться, люди будут смеяться. Это будет приятно, но будет очень смешно выглядеть. Женщины так обращались. О, пышнобедрая красавица. Попробуйте сейчас скажите такое. На что ты намекаешь вообще? Что люди понимают только такую культуру, видите? Поэтому сейчас в Кали-Юге это не очень уместно будет, такие откровения. Ну, вот мы более, так сказать, сдержаны должны быть в чувствах. Потому что в Кали-Югу похоть сильна очень. Говорите, что в Кали-Югу, если мужчина и женщина смотрят в лицо друг другу, они думают о сексуальных наслаждениях, начинают думать. То есть они не могут о чем-то другом думать. То есть в Кали-Юге, видите, несколько другое сознание. Поэтому этикет тоже меняется. Мы говорим, гражданка. Если мы говорим красавица, слишком фамильярно, может быть, слишком. Поэтому здесь тоже нужно подбирать слова, правильные в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Не надо говорить о пышногрудая красавица и лучший из демонов тоже не нужно говорить. И даже лучший из преданных не нужно говорить, нужно возгордиться. Мана прасада самьятвам маунаматма виньграха баба самшуттир иттетат тапамана самучете. Смотрите, самый важный момент. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называется аскезой ума. Вот ради чего совершается вся практика. Ради чего работает тело, речь, что в конце концов добраться вот этого главного момента. Наше ядро существования, наш ум, центр всего. Вот это путь к счастью. Или другими словами, есть пример в Бхагаватам. Не ходите босиком, говорится. Если будете ходить босиком, будете собирать все колючки и острые камни на свои ноги. Обуйтесь. И когда вы обуты, смотрите, для вас весь мир гладкий становится. Не нужно благоустраивать его. Просто обуйтесь. Вот такой пример. Просто станьте счастливыми. Не нужно весь мир перестраивать. Измените себя сначала. Станьте счастливыми. И будете везде в порядке. Обуйтесь, другими словами. Вот это аскеза ума. Станьте гармоничными внутри себя. И так это делается при помощи аскезы ума. Мы же говорим, например, кому-то, не делай так, и он не делает. А теперь скажите уму, не думай так. Он продолжает думать. Значит, нужно добиться этого. Не думай так, он должен остановиться. Он должен такую силу развить разума. При помощи чего? Аскезы тела и аскезы речи. Сначала аскеза тела, потом аскеза речи, потом появляется необходимая ситха, чтобы остановить греховный ум. И вот тогда человек почувствует удовлетворение. Когда материальные желания будут остановлены, тогда ум умиротворится, называется прасадом, получит милость свыше. Просто на него спустится эта благодать, так сказать. Чтобы сделать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от чувственных удовольствий. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Лучший способ обуздать ум – быть сдержанным в мыслях. Человек должен всегда помнить о Кришне, избегать чувственных удовольствий. Очистить свою природу значит развить в себе сознание Кришны. Обрести удовлетворенность можно только тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. В наше время люди без всякой необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, тем самым лишая его возможности обрести удовлетворение. Так, сколько приходит желаний, сколько мыслей приходит, вот причина проблем. Много, слишком много материальных желаний, которые мы не можем выполнить, и в результате чего мы сходим с ума просто. Обезьяна. Эксперимент. И куб, на котором стоит апельсин, лежит. Все, больше ничего. Заходи, шимпанзе, приглашаем.
Эксперимент начинается. Шимпанзе заходит и хочет взять апельсин под напряжением тока. Она смело протягивает руку, получает удар.
Так, думает. Да не наблюдают. Что это?
Она с другой стороны обходит его, берет правой рукой, получает удар.
Так, что-то странное, она раздражается. Не может понять. Бросается двумя руками. Щерится, волосы дыбом становятся, но бегает вокруг четырьмя лапами. Ба-ба! Удар.
3 дня она продолжает эти попытки. Она не останавливается. Вожделение. Через 3 дня диагноз шизофрения. Факт. Шизофрения. Диагноз через 3 дня уже. Есть ловушка на обезьян. Вот такая коробка с дыркой. И там внутри лежит фрукт. Тот же самый апельсин. Обезьяна любит его. Рука пролазит в дырку без апельсина. С апельсином не вылазит. Это ловушка на обезьян. Представьте себе. Все, она поймана. Она не отпустит. Ни за что. Она схватила вожделение. Это желание. Она не отпустит его. Вот таким образом живое существо попадает в ловушку Майи. Оно само держится за него. Вот эта ловушка называется. Видите, как смешно? То есть вот эта сила чувственных наслаждений, и ум привязывается к какому-то объекту, который он не может особенно получить, знаете, да? Когда он что-то уже получил, он это не ценит. Вот когда у него чего-то нет, вот это самое дорогое, кажется. Любой ценой, любой ценой, любой ценой. И человек проживает в стрессе всю свою жизнь. И чем больше мы думаем о чувственных наслаждениях, тем больше ум не удовлетворен. В наше время люди без всякой необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, тем самым лишая его возможности обрести удовлетворение. Самое лучшее – занять ум изучением ведических писаний, в которых есть множество интересных и увлекательных историй. Особенно это касается Пуран и Махабхараты. Знания, содержащиеся в них, очистят наш ум от материальной скверны. Кроме того, необходимо отлучить ум от лицемерия и научиться заботиться о людях. Хранить молчание – значит всегда думать о природе духа. В этом смысле человек в сознании Кришны всегда хранит молчание. Обуздать ум значит оторвать его от мыслей о чувственных удовольствиях. Нужно быть прямодушным в отношениях с людьми, и тогда наше сознание очистится. Все это вместе взято составляет аскезу для ума. И можно считать, что этот человек счастлив от начала и до конца. Если 3 типа аскезы можно практиковать. Нам осталось сделать последний шаг. Первые 2 мы уже сделали. Аскезу тела мы уже практикуем. Аскезу речи тоже. Многие, большинство здесь уже практикуют мантру. И учатся говорить правду в соответствии с писаниями. Остался последний шаг. Заставить ум слушать все это. Думать о Бхагавадгите, слушать о Кришне. И повторять то есть, святыми имена и тоже слушать их. То есть, когда мы слушаем, ум участвует. Если мы не слушаем, ум не участвует. Харе Кришна, может быть, пару вопросов? То есть не привыкли ли мы к постоянно неудачным попыткам? Можно привыкнуть к неудачным попыткам, да, действительно обусловиться. Поэтому мы должны пытаться следовать практике под руководством старших, которые не дадут нам привыкнуть к неудачам. Будет несколько давить на нас, что мы двигались вперед, подталкивать. Да, если мы слушаем то, что мы говорим, значит, ум участвует в этом процессе. Если мы не слушаем, если мы невнимательны, ум отсутствует. Можно повторять мантру, но не слушать ее. Мы об этом говорим. Это означает, что ум где-то в другом месте находится. Аскеза ума означает слушать то, что мы говорим. Осмысливать. Осмысливать данный настоящий момент. Ум всегда отрывается куда-то. В будущее, в прошлое, куда-то еще. Нужно учить искусству жить в настоящем моменте. Погромче. Мантру. Да, для начала просто слушать достаточно. Когда мы начинаем воспевать, многие уходят. Киртана. То есть и преданные уходят, но киртаны не остаются.
Начинайте петь немножко раньше, прежде чем они ушли, они еще услышат хоть что-то. Хотя бы на выходе еще послушают чуть-чуть. Был случай с Радханат с вами, где-то в Индии было землетрясение. И когда землетрясение случается, толчки, то люди знают, что нужно выбегать на улицу, ложиться на землю и повторять святые имена. Ну, в Индии так, такая традиция. И вот это землетрясение было, и все выбежали и легли на землю, стали повторять святые имена. Радханат с вами тоже. Все громко повторяли Хари Кришна, там другие имена, кто что знал. И люди все молились. О, дорогой Господь, Кришна, Кришна, пожалуйста, останови это землетрясение, пощади наши дома, пощади наши семьи. Радхана с вами молился. О, Кришна, пожалуйста, породи это землетрясение, пусть люди повторяют святые имена. Ну, конечно, мы должны стараться воспевать со вкусом. Я вам советую развивать воспевание здесь. Прабхупада говорил, можно по вечерам иногда устраивать творческие вечера воспевания. Такой разнообразный баджа, знаете, вечером это хорошо. Как сейчас делают вот и в Майяпуре тоже. Там скрипки, инструменты различные, флейты, барабаны, мриданги, разные барабаны есть, также гармонии. Гитары используют сейчас вот для таких вечерних, такой вкус, чтобы вы знаете. Да, люди будут приходить просто, чтобы послушать, вот такие вот, такую традицию. И святое имя. Делайте это разнообразно. Одна и та же Хари Кришна мантра, одна и та же конфетка, делайте разные фантики. Простые, интересные, очень богатые. Но вкус будет святого имени. Так можно привлечь людей. Это же культура. Культура тоже необходима. Мы так делали, выступали так среди студентов, среди ученых. У меня была группа небольшая. Скрипка, флейта, саксофон, риданга, гармонь, гитара. Мы пели Хари Кришна и Баджаны. Люди говорят, это что, Хари Кришна движение? Мы не знали, что у вас такая культура. А мы не знали. Вы думаете, просто бьете в барабан и прыгаете, как сумасшедшие. Мы даже боялись этого всего. А вы, кажется, можете петь красиво. С музыкальными инструментами. Вы скажете, тут уже вкус какой-то есть. То есть, видите, для некоторых людей это важный, может быть, момент для начала. В самом деле, если вы увидите на улице человека, написано на ведах, что вы можете делать так. Можете взять барабан, просто барабан взять, пойти на улицу, ходить по городу, громко бить барабан и громко повторять святые имена. Ни на кого вообще не глядя. Предписано, можете так делать. Это хороший метод. Но что подумают люди сейчас? Да, вы долго не будете так бить в барабан, верно? То есть это другое общество. А в Вриндаване так люди делают. В Индии мы видели Вриндаван. Люди некоторые ходят с барабаном. Много лет это вижу. Они ходят по Вриндавану и поют просто. Куда бы они ни пошли, они ходят с барабаном и поют святые имена. И там это нормально, в той культуре. Люди знают, почему это, что это такое. То здесь мы должны применять вот оттенки той культуры, которые здесь вот приемлемы. Прабхупада был не против, когда использовались другие инструменты тоже, но не на службах в храмах. Службы в храме должны быть по стандарту. Каратала, мриданга, может быть, гармон. Все, максимум. Ум порождения гуны благости. Почему становится беспокойным? Из-за материальных желаний, из-за концепции неправильной, которая посылается разумом. Мы же видим, что можно даже спокойного человека вывести из себя. Если постоянно его дергать, он увидит из себя. Вот сейчас действует разум таким образом. Разум хочет материальных наслаждений, и эту концепцию посылает в ум. И ум дергает все эти желания. И он раздражается, он начинает беспокоиться. Разум, как функционально говорится, как по должности. Должность такова. Скажем, вот есть генерал, есть майор. Должность выше генерала. Но майор может быть святым, а генерал нет. Это не учитывается в данном случае. Имеется в виду административная функция выше. Также разум, административная функция выше у него. В этом вся ловушка заключается майи, что благость ума заключена между страстью сверху и невежеством снизу. Он и пойман таким образом. Вот освободите его. Очистите разум и чувства, и ум освободится. Разум ближе. Ближайшее души – это разум. Сначала нужно иметь правильную концепцию, цель жизни. Разум очень практичный. Ум нет. Ум, он имперсональный. Благость, она имперсональна. Может не различать. Но он всегда видит правильные вещи. Он видит, это книга. Все согласны, что это книга. Все согласны, что она такого цвета. Вот такие с буквы написаны названия Бхагавад-гита. Кто будет против? Никто. Мы констатируем факт, все правильно. Но отношение к этой книге практически будет у всех разное. Это разум уже. Видите? Это разум. Если ум не может успокоиться, как его успокоить? Смотря как, чем он обеспокоен. Он по природе чанчала, по природе беспокойный. Мы должны наблюдать, что беспокоит его. Может быть, вчера кто-то смотрел телевизор ночью, боевик. А сегодня утром пытается мантру повторять. Может, причина в этом. Может быть, сон приснился сексуальный какой-то человеку. И утром он повторяет мантру, но впечатление остается, еще крутится в голове. Может быть, глаза его подводят, глаза смотрят по сторонам туда-сюда и повторяет мантру. Тогда рекомендуется сесть в угол, взять чадар, закрыться вместе с головой и повторять мантру там, чтобы глаза не мешали. Если в уме какие-то образы крутятся, которые мы где-то слышали и видели, то нужно повторять громко. Вот так нужно хватать ума. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Не дать ему думать, не успевая думать. И какое-то время должны так активно повторять, постепенно ведь ум освободится, то есть отбросить все это. И вы спокойно можете повторять. Должны схватить. Это йога. Заставить его. Иногда технические приемы из Прабхупады повторял так на бусине. Вращаю активно, полмантры. Полмантры не вращаю. Полмантры вращаю, полмантры не вращаю. Так, вот таким образом ум можно схватить технически. Бывает, перемещают акцент мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Вот вы переносите акцент на следующее слово. По всей мантре должны наблюдать, следить, верно? Это будет, попробуйте. Это заставит ум смотреть, слушать внимательно, и постепенно вы вчитываетесь. И когда вы вчитываетесь, что происходит? Вдруг замечаете, Харе Кришна, Рама, как здорово, смотри, как красиво, Рама, Кришна, о-о-о. Любой предмет, если вы внимательно рассматриваете, вы найдете какую-то гармонию и прочее, начинаете что-то видеть там. Вот эти звуки начинают вдруг открываться. Тогда не нужно уже хватать ум там, работать с ним, бороться. Можно повторять механические мантры, а можно зависеть от Кришны. Механическое повторение – это как автомат. То есть тело может автоматически выполнять какие-то функции. Его можно поставить на автомат. Язык тоже можно повторять. Вот повторять мантру. И ум привыкает к этому, что каждое утро я повторяю 16 кругов. И он говорит, ты тут 16 кругов все повторяешь. Я через 2 часа вернусь. Все, это привычка становится. Как бы он ходит вокруг, он слышит, конечно, что мантра повторяется, но он всегда чем-то занят своим. Он далеко. Это как многослойная дорожка. Он где-то на 100-м, 10-м слое там. А нужно мантру вот непосредственно приблизить к уму. Прямо непосредственно. Вот это повторять вместе с Кришной. Это по милости Кришны возможно только. Мы сами собственными усилиями не сможем это сделать эффективным образом. Лишь попытка, но только по милости Кришны. Сначала у нас будут какие-то свои силы, как аштанга-йога, знаете, мы сами будем пытаться это делать, но позже мы поймем, что наши силы недостаточно. И тогда мы просто будем просить Кришну, Кришна, позволь, но дай возможность. У меня нет никаких сил, я ничтожество, вообще никуда не годен, нет никаких шансов. Только твоя милость поможет мне. И вот тогда человек получает эту возможность. Можно стать попрошайкой святого имени. Нельзя это как-то выколотить. Активным повторением выколотить отличный момент. Угу. То есть речь идет о качествах. Постепенно человек будет вырабатывать эти качества. Харе Кришна, мне нужно закончить здесь. Надо собраться на поезд. Сегодня должен уехать в Киев. Большое спасибо. Первый раз здесь, в Донецке, знаменитый Донбасс. Познакомился с преданными. Красивый храм здесь. Не мог даже поверить, но что за здание стоит такое. Но храм отлично просто преданно сделали. В традиции. Шрила Прабхупада ки джай. Шишри Гор Нитай ки джай. Ананта Коти Вайшнава Ринна ки джай. Гоура Примананде. Гоура.